знаете, как бы хотелось, чтобы обязательно прибавлялось, чье рождение, чей день рождения, да, чье это событие. Очень часто и сейчас все к этому идет, чтобы имя-то Христа убрать, чтобы остался сам праздник, само как бы событие яркое, радужное, красивое, блестящее, но без главного виновника, скажем так, торжества, да, то есть чей день рождения, мы сами понимаем, Рождество Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа. Но вы знаете, как если бы мы отмечали, например, чей-то юбилей или чей-то день рождения, мы не говорили бы все время о дне, проведенном в роддоме, или как мама рожала именинника, да. Вот в основном, когда происходят рождественские проповеди, события, мы как бы сосредотачиваемся на рождественской истории. Но, наверное, бы мы говорили много чего, что сделал именинник, какой он как личность, да, и что он вообще из себя представляет, ведь он же вырос, да, и вот точно так же, как Иисус, он возрос, и мы не будем говорить только о младенце, лежащем в люльке, о том, как это было, как пришли мудрецы, как пришли пастухи. И мы не будем говорить там только о нескольких днях его рождения, хоть это интересно, и мы все знаем эту историю. Но Иисус, Он больше этого. Он больше, чем вообще любая личность, которая записана в любой энциклопедии, в Библии, чем любой исторический вообще герой, персонаж и так далее. И мы знаем, что в Новом Завете, весь Новый Завет, он сосредоточен только именно на Завете с Богом через Иисуса Христа. Но сегодня я бы хотела немножко открыть наши глаза. Я думаю, что очень было бы мудро взять вам листочки и ручки, потому что то, что я буду говорить, мы, как бы, знаете, больше знаем Ветхий Завет, пророки говорили и пророчествовали о рождении Иисуса, да? Мы знаем, что Михей говорил о рождении, Захария о том, что он будет царствовать, Иаиль описывал день суда и какую часть в этом суде будет нести Иисус Христос. Но сегодня я бы хотела наш взгляд сфокусировать на совершенно, казалось бы, истории библейские Ветхого Завета, в которых даже имени Иисуса не произносится. Но там настолько явно идет прообраз, идет уже как бы оттенок того, что произойдет. И мы с вами знаем, что в Новом Завете очень как бы открыто говорится, и Матфея, он с самой первой главы, он дает родословную Иисуса Христа. Он потом идет, показывает просто историю его служения. Включены заповеди блаженства. То есть это конкретно свидетельства, которые людей, которые видели своими глазами. Евангелие от Марка описывает служение, проповедь как бы Иисуса и описывает его как великого слугу. Дальше идет Евангелие от Луки, там говорится о том, Лука начинает, он говорит, что многие пытались рассказать о нем, да, он пишет как бы это послание Лука Феофилу, этому возлюбленному, и говорит, но я хочу поделиться своим тем превосходным пониманием, которое Бог мне открыл. То есть и он рассказывает историю Иисуса. И Иоанн, возлюбленный ученик, точно так же, он рассказывает, описывает божественность Христа, его искупительную жертву и так далее. Но Ветхий Завет, ведь Ветхий Завет, если мы сравним толщину Ветхого Завета и Нового, это толстенная книга, да? Но вы знаете, что практически в каждой книге Ветхого Завета, и это очень важно нам знать, особенно, когда мы с вами говорим с евреями, особенно, когда мы говорим с неверующими, потому что сейчас многие читают Библию, многие смотрят библейские мультики и знают немножко историю Ионы, знают немножко Эдемский сад, Адам и Ева. Но где же там Иисус? Где же там прослеживается Иисус? И вот именно в Ветхий Завет мы ничего не знаем, кроме пророчеств, в принципе, в каких еще историях, да, или повествованиях, это не просто сказки, это реальные события, но есть, как по-английски говорится, foreshadows, или прообразы Иисуса Христа. Я бы сегодня хотела вам дать 12 этих прообразов, 12 повествований Ветхого Завета. Но для начала давайте откроем Иоанна 5:39. Иоанна 5:39. Иисус говорит, Он говорит фарисеям, «Вы следуете Писанию, потому что думаете, они дают вам жизнь вечную. И действительно, фарисеи и саддукеи, они были сосредоточены на законе Моисея, и они думали, что они эту праведность, вечную жизнь, они получают, зная Слово. Но он говорит дальше, но они указывают на меня. То есть сам Иисус, когда он говорил к фарисеям, он говорит, что вы читаете, но вы не видите меня в них, вы не видите меня в Ветхом Завете. Также Лука 24:44. Он говорит, что все написанное, давайте мы откроем Лука 24:44. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Мы видим, что полностью Ветхий Завет он разложил по полочкам и в законе Моисеевом, и в псалмах, и в пророчествах, практически в каждой книге говорится о нем. Но там нет его имени, да? Иногда там употребляется у пророков, и нам в большинстве как бы известно пророчество Михея, Захарии, как я говорила, Исаия, конечно. Но много очень других мест Писания Ветхого Завета, которые указывают на нашего именинника. Очень много мест. И почему это важно нам увидеть? Нам это важно увидеть, как я уже сказала, когда мы будем говорить с людьми неверующими, с евреями особенно, которые Новый Завет не принимают. И сегодня это очень важная проповедь для нас с вами, именно, чтобы мы эти вещи увидели, и чтобы мы не только видели Иисуса-младенца, родившегося, это хорошо и прекрасно, но чтобы мы с вами вот получили это откровение и более глубоко смотрели. Потому что, вы знаете, на самом деле, как я сказала, чтобы, говоря с людьми, особенно людьми из избранного народа, чтобы глаза их открывались. Потому что очень часто, знаете, вот это есть мнение, что христианство – это чуждая религия. Кто были первые христиане, ответьте. Язычники или евреи? Кто были апостолы? Кто был Иисус? Кто была Мама Мария? Кто была вообще первая церковь? Первоапостольская церковь? Это уже потом, когда Павла послал Господь, и он пошел проповедовать язычникам, язычники стали прибавляться. И мы видим во время служения Иисуса, то там язычник где-то уверовал, но в большинстве первая христианская церковь, она была полностью еврейская. И вы знаете, евреев, наверное, откроются глаза, когда они поймут, что для них многих знак распятия Иисуса отталкивающий. Но кого распинали на первых крестах вообще? Это была римская казнь, и распинали именно, не, как они думают, христиан, но распинали евреи за непослушание. Это римская казнь, которая каралась за непослушание, и именно евреи были распяты на крестах, да? И то есть вот эти вещи, когда понимаешь, то просто как бы вау, это действительно удивительно. И мы с вами начнем еще как бы пару мест Писания, перед тем, как мы перейдем и будем смотреть и видеть Иисуса просто в ветхозаветных сказаниях, ветхозаветных историях. 1 Коринфянам 10:6 еще мы откроем. То есть все эти образы, все эти герои как бы даны нам для того, чтобы увидеть, как Иисус говорил, чтобы мы увидели Его, да. Это было дано людям, но они, к сожалению, это так и не увидели. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть все эти истории. Также, Марин, 1 Коринфянам 10, 11, 12. Вообще здесь в греческом переводе используется слово «образы» от слова, интересно, «typos», или оно переводится как «тени», да, «foreshadows», то есть как фигуры, как тени. Тень от чего-то, что совершится дальше в будущем, да, то есть эти события и фигуры, они даны нам как напоминание о том, что совершится. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это уже пишет Павел, и он пишет, я думаю, что нам это вообще актуально, потому что мы действительно живем в последнее время. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вот сегодня, опять-таки, говоря о Рождестве, говоря о миссии Иисуса Христа, которую Он совершил, и мы восхищаемся и благодарим, еще больше приходишь в трепет, когда смотришь и видишь, начиная от бытия, Иисус, его просто предназначение и миссия были заложены уже в плане Божьем, и они просматривались в каждой книге, в каждой истории библейской, которые происходили. И последний я хотела бы стих, перед тем, как начать. По дороге в Эммаус Иисус идет и разговаривает с учениками, они его не узнают, он после воскресения. Лука 24, 25, 27. Лука 24, 25, 27. То есть он сам говорит к ученикам следующие слова. Лука 24, 25, 27. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». То есть Иисус просто конкретно он рассказывал Писание Ветхого Завета, объяснял ученикам, что и здесь обо мне, и здесь обо мне. Давайте мы с вами начнем, это очень интересно. Итак, Адам. Первая персона – это Адам. Мы знаем, что Адам, часто Иисуса говорят, называют последний Адам. Да? То есть был первый Адам и последний Адам. И вот мы видим, что происходит в бытие. Господь творит первого человека, погружает его в глубокий сон. Погружает его в глубокий сон и берет из его ребра, значит, и делает ему жену, помощницу, да. Интересно, когда мы смотрим в Ефесянам 5 главе, когда Павел говорит об отношениях между мужем и женой, и там также говорится о членстве, да, о том, что мы все члены тела Иисуса Христа. И там сказано, да прилепится жена к мужу, то есть цитируется именно то, что было в бытие, то, что было сотворено и сказано Господом к Адаму, да, что жена – это плоть от плоти твоей, кость от кости твоей. Бытие 5, Бытие 2, 22, 24. И Павел точно так же берет эти слова, и он их просто как бы прилепляет к понятию церкви и отношение церкви к Иисусу Христу, то есть отношение между мужем и женой. То есть мы видим, что точно так же, как у Адама было взято из его тела, из его ребра и была сотворена женщина, точно так же мы с вами, мы есть тело Иисуса Христа. И мы были взяты, да, мы из его тела, мы составляем все вместе, именно полноту его невесты. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку и сказал: человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. И вот мы видим, эти слова очень часто цитируются, когда люди вступают в брак, но те же самые отношения заложены между церковью, между Иисусом Христом. Но прообраз был уже именно изначально, когда Бог сотворил человека и дал ему помощницу. И дальше там сказано, в Ефесянах сказано: «Тайна сия велика». Да? Мы члены тела его, от плоти его, от костей его. И 5.29, интересно тоже стих, Ефесянам 5.29. Там сказано, что муж, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Это обращение к мужу, который призван питать и греть, точно так же, как Господь питает и греет свою церковь. Иногда нам такое, знаете, создается впечатление, что Бог не заботится о нас. Но Писание говорит, что Бог заботится о нас, питает, греет нас, охраняет нас, да? И как, в принципе, изначально было предусмотрено Богом для отношений между мужем и женой. И это такой, знаете, очень такой яркий прообраз, вот эти вот отношения мужа-жены, Христос и церковь, невеста. Также то, что Адам был погружен в глубокий сон, это точно так же, как Иисус на 3 дня, он был мертв, да, 3 дня, то есть он умер, потом он воскресает. И точно так же, как у Адама ребро было взято, мы помним во время распятия, Иисусу подошел римский воин и проткнул его в ребро, да, проткнул копьем, то есть тоже рана была. Друзья, что истекло из этой раны? Что истекло из этой раны? Кровь и вода. И вот как раз эта кровь, она и искупила невесту, да? Она искупила, в принципе, ту невесту, которая еще не существовала. Еще церкви как таковой не было. То есть Христа поразили копьем в ребро, и пролилась кровь и вода для искупления невесты, будущей церкви, всех, кто уверует. И вот этот прообраз, он уже был заложен и в Адаме, да? То есть вообще удивительные вот эти вот удивительные эти сравнения. Второй герой наш – это Авель. Авель. История двух братьев. Это тоже картинка Иисуса Христа. И Авель был, мы знаем, послушным и следовал всем Божьим инструкциям о жертвоприношении. Если Господь сказал, что Он принимает вот жертвы именно только животных, жертвы не хромые, не косые, не слепые, но превосходное животное, оно приносилось кровь за кровь, да, которая приносилась за грех человека. И Авель остался послушным. И мы знаем, что он принес ягненка, а брат его принес плоды. И казалось бы, ну что, брат же тоже постарался, брат же тоже вложил в себя самого, да, туда в выращивание этих плодов, да. Но это больше картина, знаете, самолюбия и попытки достичь расположения Бога через свои дела. Точно так же, как подобно фарисеи хотели достичь царства, да, хотели достичь Бога своими делами, своими традициями, религиями, но Иисус сказал, нет, это не годится. То есть вы, как гробы, окрашенные только по благодати, в послушании, да? И вот Авель – это прообраз Мессии. Авель – это прообраз послушания, да, в соответствии с Божьими заповедями он сделал то, что Господь предназначал. И смотрите, что получается, что Авель, хотя был послушен Богу, но остался ненавидим своими ближними. Точно так же Иисус, он был послушен Богу Отцу, но его возненавидели самые ближние, то есть его же народ, да, его же народ кричал, распни его, распни. И вот вы знаете, у нас точно так же часто бывает, что мы приходим к Богу, и мы в послушании, но рядом с нами практически никого. От нас отворачиваются друзья, нас, может быть, не принимает семья, и нам кажется, Господи, да как же это? Да вот так же это и есть, потому что когда мы в послушании перед Богом, от нас обязательно отвернутся люди. И вот задайте себе вопрос, а что если на всей планете Земля останусь только я один, и весь мир станет против меня? Но я внутри буду знать, что я послушен Богу. Сможешь ли ты выдержать это? Сможешь ли ты остаться в этом послушании? Потому что давление мира действительно очень и очень сильно. То есть, смотрите, Христос был ненавидим самоправедниками, фарисеями. Точно так же Авель, он был ненавиден Каином. И, в принципе, вот это сравнение Каин, который своими делами хотел приблизиться к Богу, этими плодами, хотя внутренне оставался в непослушании, знал, что надо же животное приносить, но продолжал, знаете, тупо делать, выращивать эти помидоры, картошку или что он там выращивал. То есть внутренний бунт оставался, да? Хотя вроде бы трудился, хотя вроде бы много чего делал. Это пример, знаете, картинка очень хорошая вообще и нам, как христианам, как последователям Иисуса, да? Но, в принципе, эта картинка показывала уже то, на что пришел Иисус. То, что существовало в современном обществе Израиля тогда, когда были действительно люди, вот эти фарисеи, которые были законниками. Но, как Иисус сказал, сердце ваше отстоит далеко от меня. Сердце не есть послушание и смирение. И вот смотрите, как Каин задумал убить Авеля, так и фарисеи задумали убить Иисуса. Какие интересные образы. Когда мы будем говорить даже с людьми, да, избранного народа, мы можем вот эти вещи им все показывать и объяснять, что Бог уже здесь вложил вот эти вот ситуации, да, для которых потом Иисус, Он стал просто действительно ответом. Но эти ситуации, они все описаны в Ветхом Завете. То есть все повторяется, и как важно нам это увидеть. Именно нам сначала увидеть. В истории Каина и Авеля... Профессия Авеля, пастух, да, пастырь. Как Иисус называет себя? Он говорит, я пастырь добрый, который готов душу свою положить за свет своих. Иоанна 10:11. То есть даже профессия, вот здесь вот она действительно, не был же Иисус там каким-то парикмахером или поваром или кем-то еще. Да, он обладал какими-то плотницкими талантами, но в принципе его миссия — это пастырство, пастырь, да. Третий образ, герой наш, это Ной. Ной. Вы знаете, сам ковчег — это прообраз Иисуса Христа. Бог дал Ною каждую малую деталь в плане строительства. И только так нужно было построить. И только ковчег являлся на то время единственной территорией, на которой бы могли спастись люди. Мы знаем, что все люди практически отвергли. Осталась семья Ноя, и она была спасена. Вот точно так же сейчас многие утверждают, что есть и такой путь спасения, и там самореализация, какие-то духовные практики. И как сейчас вообще утверждают, что во всех религиях есть путь спасения. Нет, нет другого пути спасения, кроме Иисуса Христа. Иисус, Он есть ковчег. Только по такому плану. То есть тогда, когда была история, эта вся происходила, и помните, когда фарисеи, они просто нагло требовали у Иисуса: дай нам знамение, дай нам какие-то признаки, вот что ты действительно там Мессия. И Он им говорил, что будет как во дни Ноя, да, Он напоминал просто эту историю. И в принципе, вот мы видим, что когда ковчег был создан, построен, никто не мог спастись в этом потопе. Ни на лодках, ни на каких там, я не знаю, каких-то, может быть, плотах, только ковчег. Это было одно единое условие Бога, чтобы люди приняли просто это свидетельство, которое Ной говорил, и ковчег единый, просто единая та спасительная просто территория, где люди могли спастись. Точно так Иисус есть ковчег, больше ничего другого нет. Также одна дверь всего лишь была в ковчеге, и Иисуса называют также дверью. Иисус есть дверь, и входящий этой дверью, Он входит в Царство Небесное, сказано, да? Все же иные, сказано, перелазящие через забор, суть есть воры и убийцы. Все, ничего другого нет. То есть тот, кто пытается каким-то другим образом залезть, этого просто не произойдет. И вот смотрите, Иисус действительно, Он есть ковчег, Он есть дверь. И если касается Ноя, то на Ноя были возложены определенные ответственность, определенные какие-то вещи, заботы, которые он должен был исполнять. Это забота о всех животных, которые были на территории ковчега. Забота о своей семье. И Бог ему это поручил, и он запасся там водой, едой и так далее. То есть он о них заботился, может быть, лечил их там или что, как что происходило. И вот точно так же в Новом Завете сказано, что мы с вами должны заботиться прежде всего о тех, кто на территории ковчега, прежде всего о братьях и сестрах. Знаете, нам очень часто как бы хочется там спасти весь мир, и там неверующие люди очень часто пользуются этим, и мы там летим, сломя голову. Но в Писании, уже не помню, где сказано, но прежде всего заботься о тех, о братьях и сестрах своих, то есть заботься о тех, кто на территории ковчега. И в этом тоже определенный как бы смысл сравнения, эта миссия возложена на нас. Следующий образ – это Исаак. Исаак. И вообще, кстати, просто черкните себе насчет ковчега, вспомните, как смеялись над Ноем, да? Как над ним, может быть, даже издевались. В Библии там сильно не сказано, но люди не воспринимали. Вспомните, как смеялись над Иисусом. Как ему говорили: спасал других, теперь спаси себя самого. И вот действительно, если Иисус говорит, что обо мне это говорится, это действительно вот foreshadows, это просто прообраз того, что сделает потом Иисус. Дальше Исаак, Бытие 22.2. Исаак вообще является одним из ярких прообразов, да? Мы знаем, что Сара долго не могла забеременеть, и это было дитя обетования, и долго не получалось рождение ребенка, и это было сверхъестественно от Бога. Точно так же Иисус Христос, Он был сверхъестественным, дитем обетования, Мария была беременна именно от Святого Духа. То есть вот даже само зачатие, оно имеет здесь как бы такое сравнение и прообраз очень яркий. Второе – это призыв Авраама. Призыв Авраама принести Исаака в жертву. И мы видим здесь колоссальное послушание Авраама. Потому что я бы не смогла это сделать. Я бы не смогла, понимаете? Я думаю, что вы тоже. И само служение Иисуса Христа на земле, это было вообще, ну я не знаю, это стопроцентное было послушание. Это не было там отец, может не надо там или что-то такое. Ну да, были борения в Гефсиманском саду, но как бы все, в основном все 100% Иисус был послушен отцу. Мы видим, Бог приказывает Аврааму принести в жертву сына. Это величайший знак послушания. И Иисус Христос, Он также, это жертва просто превосходная, да, в принципе, и Его послушание, оно наравне, но выше, конечно, послушание Авраама. Также, какое здесь сравнение мы можем увидеть, это то, что сама по себе жертва, да, Иисус Христос, это есть жертва, и Исаак, он должен был стать этой жертвой. Мы также видим, что Исаак, идя как бы на этот жертвенник, он нес дрова. Что нес Иисус Христос, идя по Виа Долороса? Он нес крест, да? Даже вот эти вот вещи. Но отличие все-таки, что Исаак не был умерщвлен, не был сожжен. И Бог специально, конечно же, не допустил этого, прежде всего, что Он ненавидит убийство человека и всяческие человеческие жертвоприношения, это Ему не нужно. Исаак не стал жертвой, Бог не позволил, так как только Иисус должен был стать вот именно этой искупительной жертвой. И можно даже как бы еврея спросить, что Бог не допустил, как вы думаете, почему? Да потому что был план через Иисуса Христа вообще людям приблизиться к Богу. То есть Бог, мы знаем историю Исаака дальнейшую, там предусмотрел этого баранчика, который запутался рогами в кустах. И в принципе все шло и ожидало пришествия Мессии, и вот именно в лице Иисуса Христа Он пришел и стал этой жертвой. Следующий пятый прообраз – это Иона. Иона. Матвея 12:38-40. История Ионы всем нам известна. Это человек, которому Бог реально сказал идти в языческое государство, в Ниневию, и свидетельствовать о спасении, свидетельствовать о Боге, говорить о покаянии, чтобы люди покаялись. И он не сделал этого. Он сел совершенно в другую сторону, на другой корабль, поплыл. Началась буря, и мы знаем, что дальше случилось. Что он понял, что буря происходит из-за его бунта и непослушания. Он был выброшен в море. Но мы знаем, что произошло следующее. Следующее, он был 3 дня в чреве кита. И когда он был 3 дня в чреве кита, он раскаялся. И когда он вышел, он все-таки пошел, призвал в покаяние, Ниневия покаялась. И практически целый город остался в живых. И мы видим вот эти прообразы. Мы видим, что прообраз 3-дневного пребывания в чреве кита и 3-дневное пребывание Иисуса в смертном состоянии. Это просто прообраз. Опять-таки, это указывало на то, что именно будет вот так вот. Мы знаем, что и другие пророки говорили, что он 3 дня будет мертв и так далее. И когда Иисус уже на последней вечере он говорил, вы же знаете, как написано в пророках, что мне должно 3 дня быть там-то, там-то, что я воскресну. То есть он им это цитировал, но люди все равно не принимали, не понимали. Но даже история Ионы. И вот смотрите, некоторые из книжников фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И вот представьте, он говорит это фарисеям, это все происходит, и все равно большинство евреев не принимают, да, и фарисеи не понимали, скорее всего, о чем он говорит, или, может быть, просто делали вид, что не понимают. Следующий персонаж наш Иаков. Это патриарх, и часто мы говорим, Бог с Исаака и Иакова. И вот смотрите, это знаменитая история украденного первородства. В чем же здесь как бы прообраз Иисуса Христа? Да то, что Адам, в принципе, как и Исав, Адам за яблочко, а Исав за чечевичную похлебку, отказался от наследия, отказался от превосходного наследия, от превосходного первородства, от доминирования, от управления практически всем Эдемским садом, да, всей землей. И Исав точно так же, он продался за эту похлебку. И вот смотрите, Адам, согрешив, отдал свое право, так же, как и Исав отдал свое право. Исав передал свое право Иакову, да, и эти права перешли от Адама, мы видим, перешли второму Адаму, Иисусу Христу, да. И когда мы приходим к Иисусу Христу, мы возвращаем вот это наше первородство, общение с Господом, да. Нету никакой преграды, нету ничего, чтобы препятствовало. И мы видим, что действительно Иаков, он вступил в завет с Господом. И недаром он называется патриархом. Точно так же мы с вами вступаем в завет с Господом. И как раз вот эти вот истории, история Иакова и Исава, потеря первородства, это все имеет в себе смысл. То есть Иаков возвращает первородство, Иисус Христос точно так же возвращает нам отцовство Господа, да, наследие, первородство, все обетования, они касаются и нас также. Окей, седьмой персонаж – это Иосиф. Иосиф. Иосиф был возлюбленным сыном Иакова, да? Иаков его очень любил. Но опять-таки в Иосифе мы видим вот этот вот прообраз Иисуса Христа. И чем был Иосиф так знаменит? У него был дар. У него был дар предсказывать будущее, разгадывать сны, да? Говорить, что то-то и то-то и то-то случится. Мы видим, что Иисус Христос точно так же он говорил о том, что будет, о том, что случится. Он говорит о грядущих событиях, о последних временах. И смотрите, за этот дар Иосиф был страшно ненавидим своими братьями. До такой степени, что они решают его уничтожить, убить, да, но они потом продают его в рабство. Точно так же, когда Иисус, он сидел там на пригорке с народом, ученики спрашивали про последнее время, он говорил, и, скорее всего, где-то фарисеи стояли в сторонке, они страшно его ненавидели за то, что он говорил об этих всех вещах. И смотрите, дальше что происходит, да, Господь все обращает во благо. Иосиф уходит в плен, и мы знаем, что он сидит там в тюрьме, он проходит все эти испытания, но в конечном итоге, когда в Израиле начинается сильный голод, эти братья приходят, и Иосиф уже возвысился до второго лица после фараона, и Иосиф спасает свой народ. Это тоже прообраз миссии Иисуса Христа, потому что Иисус Христос, будучи отвергнутым самыми близкими людьми, он в конечном итоге спасает свой народ. Это уже другой вопрос, что народ это не хочет увидеть, но мы с вами это видим, мы это понимаем. И вот это действительно такое, знаете, тень просто того, что случится в будущем. В истории Иосифа она полностью описана. Точно так же, смотрите, ничего бы не могло не произойти, и никакого бы не было спасения Израиля, если бы братья, придя к этому человеку богатому, который уже занимал такой пост, если бы они не смирились в своих сердцах, если бы они не попросили прощения. И вот то же самое происходит с нами, когда мы приходим к Богу. Да, спасение есть, но если человек не признает себя, что он грешник, это спасение так остается в стороне. То есть позиция братьев по отношению к Иосифу, точно так же, как позиция человека по отношению к Иисусу Христу, очень во многом похожа. Если человек не кается, если человек не осознает себя грешником, спасение проходит себя стороной. Следующий персонаж, восьмой, Моисей. Моисей. Мы видим, что закончилось время царствования именно фараона Иосифа, когда было такое благорасположение к израильтянам, и пришли времена, когда израильтяне, они превратились в рабов. Их стали просто использовать как скот, как рабочую силу. Над ними египтяне стали издеваться, и Бог призывает Моисея. Бог призывает вывести израильский народ из Египта. Скажите, что это нам напоминает? Иисус Христос, Он практически так же выводит людей из духовного Египта, да? И то есть, как Моисей, Избавитель, был для людей того времени, точно так же Иисус Христос, Он Избавитель сейчас для каждого человека. И если мы верим в Него, если мы приходим к Нему со смиренным сердцем, Он выводит нас из этого рабства. Он выводит нас просто из этого Египта, да? И Моисей не только вывел их куда-то там в пустыню, да, это уже другой вопрос, что они там вопили, кричали, бунтили, да, в пустыне, но он же их ввел еще в обетованную землю, хотя сам даже, может быть, не дошел. Точно так Иисус, это прообраз Иисуса, он нас не только выводит из страны рабства, из греха, из смерти, но он предназначил нам царство, он вводит нас в обетованную землю, да, в новый город Иерусалим. И вот это очень-очень как бы интересно, когда ты понимаешь это, когда мы видим все эти прообразы. Точно так же Бог, Он призвал Моисея на миссию, и Моисей, он был не готов. Он, может быть, был образованный человек, мы знаем, у него там был дефект речи и все такое, но, как про Иисуса говорили, не было в нем ни вида, ни величия, да, но Бог призвал на миссию благодаря послушанию. Ведь Моисей мог отказаться. Моисей мог встать на дыбы, сказать, да нет, да. Но он пошел все-таки послушание, и Иисус послушание, он также совершил свою миссию, которую предназначил Отец. Окей, следующее, 9-е, напишите, пасхальный агнец. Это как раз во время выхода из Египта мы видим, что фараон в своем жестокосердии не разрешает израильскому народу выйти. И только тогда, когда должен пройти ангел смерти и погубить каждого первенца в доме, мы видим, что Господь предназначает вот такой выход, да, помазать косяки кровью агнца. Кровь агнца на косяках дверей еврейских домов спасла их от ангела-губителя, от ангела смерти. Точно так же кровь Иисуса Христа спасает нас от смерти, спасает нас от погибели. И Иисус стал вот этим агнцем. Это совершенная жертва. Совершенная жертва. Этот прообраз. Кровь агнца на косяках и кровь Иисуса Христа. Вот вам, пожалуйста. И что мы видим? Что происходит? Прошло тысячи лет. Евреи до сих пор празднуют Пейсах, Пасовер, да, как говорят по-английски. Они в определенной последовательности готовят блюда. Они кладут эти горькие травы, они кладут эту косточку, они там прячут эту белую салфетку, да. Это все прообразы Иисуса Христа, когда Он там был в гробнице и так далее. И они это не осознают, не понимают. И следующее, 10-е напишите, повеление праздновать Пейсах. Ведь не просто так Бог сказал в Исходе, 12 глава, 14 стих, Он сказал, что это празднование, оно должно проводиться вот со дней древности, оно должно проводиться вот так, так, так. Евреи этому верны очень. Но во всем празднике, во всей церемонии слышен отголосок миссии Иисуса Христа. Полностью есть отражение, которое указывает на настоящую Пасху, которая свершилась 2000 лет назад, и которую мы-то с вами знаем, и которую празднуем. И мы говорим, что Иисус есть Пасха наша. И поэтому как раз вот сама эта вся организация празднования, само это предписание, оно также есть отражение того, что произойдет в будущем, то, что произошло на кресте, и то, что Господь сделал для нас. Окей. Интересно, что когда помазывалась кровью, да, косяки дверей, когда помазывались, должен был выбраться самый лучший агнец. Самый лучший. Не было на нем, не должно быть ни пятна, ни порока, ни кость его не должна быть сокрушена. И вспомним распятие Иисуса Христа. Он умер раньше, потому что раньше того, чтобы перебить голени. Римляне для того, чтобы человек быстрее умер, они перебивали голени, да, И таким образом человек как бы оседал, и под давлением просто он быстрее умирал. Но у Иисуса это не произошло, и ему не пришлось перебивать голени, у него не была ни одна кость сокрушена. Это тоже есть в определенных пророчествах. Но здесь есть сравнение, опять-таки, что эти агнцы, они были самые лучшие, они не хромали, они там не были с каким-то изъяном. Точно так же у Иисуса не была сокрушена ни одна кость. Даже время распятия, можно сюда же к этому пункту, что время распятия Иисуса, это было именно празднование Пейсаха. Была еврейская Пасха, когда люди вспоминали выход из Египта. И ведь не просто так все это было как бы организовано, но именно в этот праздник, когда евреи, они смотрели в прошлое, и они были благодарны, конечно, Богу, но они были совершенно ослеплены. И они не видели, что они распинают Сына Божьего, совершенную жертву за их грехи. Окей, следующий, 11 или 12? 11, да? Давид. Знаете, Давид, помазанник Божий, был помазан Господом изначально, но сколько претерпел, сколько гонений, сколько издевательств перед тем, как он взошел на трон. Это тоже прообраз Иисуса Христа, Сына Божьего, который претерпел и который был помазанник изначально, но пришлось ему пройти вот эти все испытания. И вы знаете, можно говорить очень много, но я хотела бы последний персонаж, это Раав-блудница. Раав-блудница. Раав, она была, скажем так, мы понимаем, женщина легкого поведения, но так как она спасла этих соглядатаев, и она попросила защиты, и она практически сказала о своей верности Господу, что она принимает Бога Израилева, мы видим, что ей была оказана милость, да, и из-за того, что она действительно помогла этим соглядатаям, ее семья была спасена, и она была спасена, да, и она выбросила из окошка веревку как знак того, что, чтобы ее не трогали. Это было как знак того, что, значит, в этом доме есть люди, которым нельзя прикасаться. Мы с вами помним, когда я рассказывала эту ситуацию, что когда первосвященник приносил жертву за грех всего Израиля, у них был ритуал, что веревка, которая обмакивалась в кровь животных, она становилась белой. Это было сверхъестественно. Но после того, как Иисус Христос, Он умер на кресте, это чудо перестало происходить. Точно так же, как и огонь Божий перестал сходить на жертвенных животных. Окей, вот когда мы рассматриваем все эти истории, можно сказать, что это подобно альбому, который мы с фотографиями листаем и просто смотрим. А вот это было то-то, то-то, тогда-то, да? То есть мы видим этот символизм, мы видим все эти прообразы, мы понимаем, что это не просто совпадение. И это выполнение вот всех мессианских просто пророчеств, которые были изначально. И мы видим, что Библия, она действительно, это Божье Слово, это не просто написанная сказка, да? Но это Бог просто написал действительно Духом Своим Святым. И мы видим, что все эти прообразы, они просто ведут к пониманию Иисуса Христа, к Его глубине, к Его миссии, да, и они прославляют Его, потому что мы просто внутренне где-то, знаете, содрогаемся, трепещем, потому что действительно вот это вот так вот, вот это вот происходило, потому что это указывало на Иисуса. И мы видим, что практически на каждой странице альбома, да, будто мы вот смотрим Библию как альбом, Иисус, Он главная фигура. Иисус практически в каждой книге, мы можем и другие рассматривать, но это самые известные такие, я взяла сегодня истории, что Иисус центральная фигура на каждой странице, и Он изображен для того, чтобы показать любовь Бога, Его план, Его просто совершенство, да, Его красоту. Все это показано вот в этих образах. Вы знаете, давайте мы сейчас встанем и помолимся. И я бы хотела, знаете, так выписала себе просто некоторые имена Иисуса Христа, которые были сказаны в Ветхом и в Новом Завете. И они так чудесны. Вслушайтесь просто в каждое имя. Мы закроем глаза и будем молиться. И каждое имя, оно действительно несет в себе миссию, превосходную миссию просто. Того, что Господь просто сделал через Сына Своего Возлюбленного. Господь дорогой, благодарим Тебя сегодня. Благодарим Тебя, Господь. И Ты, Боже, наша роза шаронская, Господь. Аромат Твой, Господь, он распространяется, Боже, в жизни, Господь, любого грешника. Он освящает, он очищает. И, Господи, мы благодарим Тебя, потому что Ты есть великий Бог, великий Целитель. Ты есть Слуга, Ты есть Альфа и Омега. Ты есть свет этому миру. Ты есть наш первосвященник. Ты есть ветвь Господня. Ты есть звезда утренняя. Ты есть наследие спасения. Ты Сын Бога Живого. Целитель великий. Ты есть наша праведность. Ты есть наш шалом. Боже, Ты лев из колена Иудина, возлюбленный Сын живого Бога, Иммануил, Бог с нами. Ты вечная жизнь, Твое имя – любовь. Ты есть начало и конец. Ты – Альфа и Омега, первый и последний. Ты есть последний Адам. Ты есть животворящий камень. Ты есть помазанник, хлеб жизни, надежда славы, рог спасения, Агнец Божий, Принц мира, Избавитель, Спаситель мира, верный и праведный. Ты есть пастырь, Ты есть дверь, Ты есть Господин субботы, Ты есть свет жизни, свет человеку, Ты есть воскресение и жизнь. Боже, мы благодарим Тебя. В каждом этом имени Твоя миссия, Твоя любовь, Твоя преданность, Твоя красота, Твоя сила, Твое могущество, Твое послушание Отцу. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь Божий, что, Господи, в Тебе мы воскресли. Мы действительно воскресли со Христом. Мы действительно, Боже, наследники Твоих обетований. Господи, дай нам понять это. Дай нам принять это. Дай нам, Господь Божий, увидеть это и сердцем, и разумом. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. И мы еще раз говорим, спасибо Тебе за то, что Ты пришел в этот мир. Спасибо Тебе за то, что Ты спас нас и простил нас. Слава Тебе. Аллилуйя. Аминь.